Глава 6. Начался бал. Тогдашние пляски отличались медлительностью, так как длинные и тяжелые платья дам не позволяли быстрых движений. Дамы и кавалеры сходились, расходились с неторопливой важностью, поклонами, томными вздохами и улыбками. Главный полководец Морро, молодой сеньор с красивым, вялым и спитым лицом, очаровывал дам. Изысканный щеголь, весь в белом, с алмазами на туфлях. Во время танца жестокая участь, роняя, как будто нечаянно, туфлю или накидку, продолжал он скользить по зале со скучающей небрежностью, которая считалась высшим изяществом. Данила Мамыров смотрел на него, смотрел и плюнул. «Ах ты, шут гороховый!» Герцогиня любила танцы, но в тот вечер на сердце у нее было тяжело. Лишь давняя привычка к лицемерию помогала ей разыгрывать роль гостеприимной хозяйки, отвечать на приторные любезности вельмож. Порой казалось ей, что она не вынесет, убежит или заплачет. Не находя себе места, зашла она в дальний покой, где у пылавшего камина разговаривали молодые дамы и сеньоры. Спросила, о чем они беседуют. «О платонической любви, ваша светлость», — отвечала одна из дам. «Мессер Антониотто Фрегоза доказывает, что женщина может целовать в губы мужчину, не нарушая целомудрия, если он любит ее небесную любовью». «Как же вы это доказываете, мессер Антониотто?» — молвила герцогиня, рассеянно щуря глаза. «С позволения вашей светлости, я утверждаю, что уста, орудие речи, служат вратами души. И когда они соединяются в лабзании платоническом, души любовников устремляются к устам, как к естественному выходу. Вот почему Платон не возбраняет поцелуя».
«Извините, миссер», — перебил его старый барон, сельский рыцарь с честным и грубым лицом. «Может быть, я этих тонкостей не разумею? Неужели вы полагаете, что муж, застав жену в объятиях любовника, должен терпеть?»
«Конечно», — возразил придворный философ, — «сообразно с мудростью духовной любви».
«А как же брак?»
«Ах, боже мой! Да мы о любви говорим, а не о браке!» — перебила хорошенькая Мадонна Фьордализа, нетерпеливо пожимая ослепительными голыми плечами.
Барон только руками развел.
А Фрегоза, не обращая на него внимания, продолжал свою речь о тайнах небесной любви.
Беатрича знала, что при дворе в большой моде непристойнейший сонет этого самого мессера Фрегоза, посвященный красивому отроку. Герцогине сделалось скучно. Она потихоньку удалилась и перешла в соседнюю залу. Здесь читал стихи приезжий из Рима стихотворец Серафино д'Аквилла по прозвищу Унико, единственный.
«Маленький, тщательно завитой и надушенный человечек с томной улыбкой и масляными глазками, в которых сквозь вечную слезу восторга мелькала плутоватая хитрость». Увидев среди дам Лукрецию, Беатрича смутилась, но тотчас оправилась, подошла к ней и поцеловала. В дверях появилась полная, сильно нарумяненная, уже не молодая дама, державшая платок у носа. Объяснила, что во время танцев, должно быть, от жары и усталости, кровь пошла у нее из носу. Вот случай, на который даже мессер Унико едва ли сумел бы сочинить любовные стихи, — заметил один из придворных. Унико вскочил, выставил ногу вперед и поднял глаза к потолку. Замирающим голосом чревовещателя проговорил сонет. «Тронутый мольбами влюбленного Амур направил стрелу в сердце жестокой. Но так как на глазах Бога повязка, промахнулся, Стрела пронзила носик нежный, и вот в платочек белоснежный росою алой льется кровь. Дамы захлопали в ладоши. Его усаживали в кресло, обмахивали веерами. Он млел и жмурил глаза, как сытый кот. Потом прочел сонет в честь герцогини, в котором говорилось, что снег, пристыженный белизной ее кожи, задумал коварную месть и превратился в лед. Потому-то, недавно выйдя прогуляться, она поскользнулась. «Гений!» — взвизгнула одна из дам. «Имя Уника в потомстве будет рядом с именем Данте». «Выше Данте! Разве можно у Данте научиться таким любовным тонкостям?» «Мадонны», — возразил поэт скромно, — «вы преувеличиваете. Есть и у Данте большие достоинства». И Серафина начал новый сонет, где описывалось, как во время пожара в доме его возлюбленной не могли потушить огонь, потому что люди должны были заливать водою пламя собственных сердец, зажженное взорами красавицы. Беатрича, наконец, не вытерпела и ушла. Она вернулась в главные залы, велела своему пажу Ричардетто, преданному и влюбленному в нее мальчику, идти наверх, ожидать с факелом у дверей спальни. Пройдя несколько многолюдных комнат, вступила в отдаленную галерею, где только стражи дремали над копьями. Отперла железную дверцу, поднялась по темной витой лестнице в сводчатый зал, герцогскую спальню, находившуюся в северной башне замка. Подошла со свечою к дубовому ларцу в толще каменной стены, где хранились важные бумаги и тайные письма герцога. Вложила ключ, украденный у мужа, в замочную скважину, но почувствовала, что замок сломан. Увидела пустые полки и догадалась, что Морр заметил пропажу ключа, спрятал письма в другое место. Остановилась в недоумении. За окнами веяли снежные хлопья. Взор герцогини упал на чугунную заслонку слуховой трубы, проведенной Леонардо в спальню герцога из нижних покоев. Она подошла к отверстию и, сняв тяжелую крышку, прислушалась. Волны звуков долетали до нее, говор, шелест праздничной толпы, нежные вздохи музыки и свист ночного ветра. Ей почудилось, что не там, внизу, а над самым ухом ее кто-то прошептал «Беленчонни». Она вскрикнула «Беленчонни? Как же я сама не догадалась! Вот от кого я узнаю все!» «Как бы не заметили, все равно я хочу знать. Я больше не могу терпеть этой лжи!» Она вспомнила, что Беленчонни, отговорившись болезнью, не приехал на бал. Сообразила, что в этот час он дома один, и кликнула пажа, который стоял у дверей. «Вели двум скороходам с носилками ждать меня внизу, в парке, у потайных ворот. Смотри, если хочешь угодить мне, чтобы никто об этом не знал». Дала ему поцеловать свою руку. Мальчик бросился исполнять приказание. Беатрича накинула шубу, надела черную маску и через несколько минут уже сидела в носилках, направлявшихся к Тичинским воротам, где жил Беленчонни.